Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Любить Отечество велит природа, Бог, а знать его – вот честь, достоинство и долг.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и зрители Радонеж ТВ. В эфире программа «Сим победиши». Это беседы на заданную тему, в которых мы говорим о формировании мировоззрения общероссийской гражданской идентичности, единого культурного пространства, укрепляющей гражданское единство в духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа России. Программа подготовлена при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовым коммуникациям Российской Федерации. Ведущий программы я, Александр Простакишин, и я напомню, что в передачах нашего радиоцикла мы обсуждаем актуальные темы, которые представлены в следующих рубриках. Это «Патриотическое воспитание и историко-культурное наследие народов России», «Слово о войне», «О добровольцах, волонтерстве и благотворительности», «Деструктивные идеологии, экстремизм, терроризм и другие», «Наркоагрессии и факторы риска, как уберечь детей от зависимости», и о великих отечественных достижениях в науке и технологиях, промышленности и сельском хозяйстве, медицине и спорте. Наша программа выходит на радио «Радонеж» с 2023 года, а в текущем году это третья наша передача. И тема нашей передачи о патриотическом воспитании и силе искусства. Вот так я предлагаю обозначить сегодняшнюю тему. И я представлю участника нашей передачи. Певец, композитор, поэт, руководитель Общественного творческого союза «Славянский круг» Сергей Иванович Косточка. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие.
Но помимо этого еще член Совета Федеральной национальной автономии белорусов России.
России. Вот так.
Да. И я рад, что, Сергей Иванович, наконец-то мы с вами вот удалось встретиться. Мы более 2 лет знакомы, и предложение поучаствовать в одной из наших передач уже прозвучало давно. Но я бы хотел сегодняшнюю вот нашу передачу, чтобы в самом начале прозвучал голос Виктора Ивановича Балашова. Дело в том, что журнал «Отечественные записки» и ваш творческий коллектив мы обсуждали совместное мероприятие в президентском полку «Слово о войне», поэтический конкурс, который проводится среди военнослужащих президентского полка. Это как бы составная часть нашего проекта. Мы не только вот радиоэфирами занимаемся, то есть помимо этого вот у нас и проводится еще вот такая работа. И тогда ты предложил, а что если вот Виктор Иванович Балашов в вашей передаче поучаствует? Я говорю, о, это было бы здорово, это вообще, это было бы украшение нашего проекта. Я говорю, а как это сделать? Говорю, а вот просто, ты набрал телефон и сразу прям вот это позвонил, переговорил с ним и передал мне трубку. И тогда уже была достигнута договоренность, что Виктор Иванович примет участие в нашей программе, в нашей передаче. Но получилось так, что там сначала занят был, потом самочувствие не очень такое хорошее было, потом вот эта пандемия, там вот это все наложилось так. И вот я считаю, что ту договоренность, которая была достигнута, она должна осуществиться. И сейчас наши радиослушатели услышат голос Виктора Ивановича Балашова, а в самом начале вот я хочу напомнить, что это голос эпохи, народный артист Российской Федерации, но не все знают, что он был великолепный спортсмен. Он мастер спорта СССР по самбо был и был учеником самого Харлампиева. И вот эта его спортивная форма помогла ему и во время войны. Он в 1942 году пошел добровольцем в Красную армию, приписав себе 3 года сверху. Ходил в разведку за линию фронта, неоднократно участвовал в рукопашных схватках. И вот то, что вот он был мастер боевых искусств, самбо, там, конечно, это ему очень сильно пригодилось. Но вот в 1943 году, кстати, в одной из таких рукопашных схваток, он был тяжело ранен, выздоровел, вернулся опять в строй, В 44-м году еще дважды был ранен, контужен. Ну и после этого была демобилизация, просто вынужден был. И вот в 47-м году пришел работать в московский телецентр. Это «Голос России», можно так сказать, да?
Да, он долго думал.
И вот интересный факт, что именно Виктор Балашов 12 апреля 61-го года сообщил гражданам Советского Союза о полете Юрия Гагарина в космос. А в 75-м году вместо заболевшего тогда генерального секретаря Леонида Брежнева напутствовал наших космонавтов советско-американской станции «Союз Аполлон».
Да, причем, как он сказал, он же не стал называть генеральный секретарь. Леонид Брежнев первый раз спокойно,
да,
по-человечески, да, назвал человека.
Да. Ну, снимался в кино, вот один из фильмов – это «Адмирал Ушаков». На телевидении он работал до 96-го года, дублировал документальные и художественные фильмы, работал на радиостанции «Говорит Москва». Ну, а сейчас мы услышим его голос. Я прям с трепетом об этом говорю. Сергей Иванович, ты хорошо его знал. Вот после того, как мы сейчас послушаем, ты потом прокомментируешь, что же это такое было. Так, пожалуйста.
Я единственное просто, да, хочу сказать нашим радиослушателям, что голос, который вы сейчас услышите, он с трепетом записал эту молитву в 95 лет. С первого дубля. Зашел, записал и вышел. Послушайте.
Господи, дай мне покоя душевного, встретить безропотно день наступающий, все принимая, дары и лишения, огонь пепелящий и свет исцеляющий. Господи, чтобы не встретил сегодня я слово худое или дело недоброе, дай мне сделать тебе неугодное. Мудрость мне дай и терпение долгое, дай не сойти до желания низкого, быть выше всех. Научи неразумного не унижать ни чужого, ни близкого, не обижать ни седого, ни юного, не оставляй меня, сына незрячего. Дай мне увидеть свои прегрешения, хладного разума, сердца горячего в каждом решении, в каждом свершении. Дай мне во всякой гордыне смирение, дай мне раскаяние, пусть даже позднее, светом небесным, хотя б на мгновение, взором своим озари, озари меня, Господи.
Сергей, тебе слово.
Я сегодня, когда шел сюда к вам, для нас это был родной дом, давненько здесь не был, и вот, как бы заходя с правой стороны, увидел лик друга, человека, о котором мы сейчас говорили, нашей легенде Виктора Ивановича Балашова. Он мне был еще как кемейное направо, не обидится Марго, дочка. Вот, к сожалению, недавно совсем ушел из жизни его сын. Вот, но он для меня был как второй отец. У меня уже давно родителей нет. И его какие-то общечеловеческие, такие нравственные внутренние качества, они меня как бы привели к нему, к его душе и к нему домой. Мы были достаточно близки с точки зрения того, что мы могли общаться на какие-то темы, которые нам, ну, не с кем было поделиться. Виктор Иванович для меня остается как капитан Немо. Вот я захожу на подлодку или... Вы знаете, еще один раз как-то меня спросили, а я говорю, знаете, для меня это как большой том книги. И я читаю и не знаю, на какой странице я нахожусь, потому что это действительно, вы сейчас вот открыли некоторые страницы вот, там, спорта. А я не знал вообще, сколько томов у него, сколько страниц, потому что в нем столько разных интересных проявлений было и как человека-художника, и как великолепного чтеца, и как актера. И мало кто знает, что он был великолепным певцом. Он работал с замечательными оркестрами, он дружил с нашими первыми, так сказать, лидерами нашего голосового такого эфира, Козловский. Вот. Кстати, он очень любил Вертинского. Я нигде так не слушал Вертинского и Маяковского, кстати, как только именно от Виктора Ивановича в первозданном, красивейшем, эталонном исполнении. Даже иногда, закрывая дверь, меня провожая, мы с ним сидели очень часто. Такой литературный вопрос получается. Но у него действительно так получалось, что у него на даче, она у него, кстати, уникальна, была абажур, и мы садились, и вот надо же, сегодня на радио «Радонеж», у нас батюшка приезжал, уникальный батюшка, отец Вадим. Вот мы потом вместе возводили храм Серафима Саровского. Мы чем могли, как бы содействовали. Виктор Иванович очень много раз у него спрашивал: «Батюшка, ты мне там келью можешь где-нибудь небольшую, маленькую комнатку для меня?» Да. В общем, храм Серафима Саровского в Голицыно. Вот. В общем, тогда, на тот момент, мы с Виктором Ивановичем организовали несколько таких больших концертов, денежка от которых шла на строительство храма. Принимали участие все. Кстати, в этом одном из концертов приняла участие Валечка Толкунова. Она приехала. Мы с ней очень много лет дружили. Она приехала и, мягко скажем, не очень хорошо себя чувствовала. Постоянно губы облизывала. Но мы говорили, может, не на... Она до конца выступила и в интернете. Вот сейчас могут любой человек набрать последний концерт Валентины Толкуновой. Оказался ее последний
вот
концерт.
Это был,
да? Это ее последнее участие было. И она спела как раз вот православную песню. Много кто приезжал. Покровская Алина тоже самое приехала. Тоже у нее большая проблема с мужем была. В общем, короче говоря, все это вот мы делали с Виктором Ивановичем, когда, как вам сказать, да, мы, я сам тоже как бы уже много друзей по жизни имеем, в хороших, нормальных взаимоотношениях с теми людьми, которые реально из себя что-то представляют в этой жизни, чтобы это было интересно людям. Мы прекрасно понимаем, что за последние с 90-х лет мы со средств массовой информации, к сожалению, получаем, или, скорее всего, не получаем. Вот. То мы на эти концерты приглашали тех людей, интереснейших личностей нашей страны, чтобы людям, те, кто собрался, было интересно. И вы знаете, у нас с концерта на концерт люди сотнями звонили, чтобы попасть на следующий. А вы не поверите, сколько артистов хотело принять участие. Даже о некоторых вы даже не подумаете. О том, что они будут прозванивать, чтобы с какого-нибудь корпоратива променять на бесплатный концерт. Ну, так вот случилось. Но с Виктором Ивановичем выдерживали этот дресс-код, чтобы людям было ясно, что это святое. Вот сюда.
У вас высокая планка качества.
Очень
была
высокая. Мы не потому, что там как-то у нас действительно реально так случилось от концерта к концерту. Ну, наверное, Серафим Саровский вел нас. И все его почитатели, потому что очень много людей, которые как на ладанку приходили, выкладывали все, что у них было вот в душе. И нам повезло. Повезло с тем, что вот именно такого священника нам Серафим послал. Потому что второго такого мы найти не можем. Вот до сих пор мы встречаемся, и до сих пор каждый из нас... Вот я помню, я Алине Покровской сказал, ну, тут, она говорит, муж болеет. А я говорю, ну, если вдруг сможете, приедете. Я ей немножко о нем рассказал. А она приехала и говорит, Сережа, он даже лучше в жизни, чем даже несколько. То есть вот такие люди стояли у истоков строительства этого храма. Я рад, что он существует, я рад, что он дарит себя людям, и люди, которые в этом нуждаются, они приезжают из очень дальних мест. Нам это было очень дорого. Вот это я к чему сказал, это все вот тот момент, в котором раскрылся для меня Виктор Иванович Балашов. Исключительно православный человек, исключительно верующий человек. Вот вы сказали о том, что он спортсмен. Да, его держала та физическая основа, которая ему позволяла. Он действительно ученик великих, один Харлампьев, что стоит. И я помню даже тот момент, когда я, ну, по естественным причинам не мог поехать на встречу где поздравлял его наше первое лицо, Владимир Владимирович. Вот, и вот я помню их беседу, как он приехал с его часами, вот, и вот они с Владимиром Владимировичем общаются, и ему говорит: «Я знаю, Виктор Иванович, что вы были победителем довоенного первенства».
Чемпион Виктор... Москвы, да.
Да. А он говорит: «А я знаю, что вы». «Да». А Виктор Иванович ему: «А может, тогда поборемся?» А Владимир Владимирович так помнит руку: «Сомневаюсь». «А что сомневаться? Я, видите, уже не в теле». А он говорит: «Ну, смотря в чем». То есть такая высокоинтеллектуальная беседа у него проходила, что все остальные как бы там вот дальше отошли. И они, вот такой интересный такой диалог у них был. Я к чему говорю? Он до последнего оставался со светлым и ясным умом. Он постоянно работал над собой, исключительно с утра до ночи. И даже вот мы с ним выезжали иногда, ну, на какую-то встречу. Я помню, это было многократно, к сожалению. Он с лестницы мог задеть либо ногой, у него нога очень плохо одна ходила, было повреждено от рождения. И он кувырком по лестнице вниз разобьется. Вот приходишь к нему и даже не знаешь: «Господи, какую там вещь везти, куда-то ехать. Что ты быть?» Он говорит: «Сейчас. Первым делом. Это меня и ищет причину, за что и кто. Это вот». И один раз, я помню, так случилось на речном вокзале. Мы с ним договорились встретиться. Мы ехали в Московский дом ветеранов на речном вокзале, большой там такой. Нас пригласили. И он в очередной раз вот так в жизни упал и разбился. И у него рассечена была губа, вот вообще все. В общем, короче говоря, я вызвал машину оттуда, как можно быстрее. Короче, ему сделали клепки.
То есть это рассечение было?
Полное рассечение, вот полностью. У него разбито все. Я думал, ну какой там сейчас его... Нет, вот сила воли, сила духа, вот эта вера, внутренний столб, ему позволяли вот без всякого сохраняться. Иногда ты смотришь, там вот помню фильм Сергей Радонежский, там все, ну понятно, актеры, а здесь передо мной вот человек реальный, вот он реальный, с этой огромной внутренней силой. Я всегда, вот сколько с ним был, сколько лет мы дружили, я всегда, ну я преклонялся перед ним, как перед человеком исключительной эрудиции, но вот этот дух его, это вообще, конечно, что-то особое. И это всегда все ощущали, видели. И так вот, представьте себе, что он вышел на сцену и произнес эти великие слова, которые он... Зал, ну вот, без всякого, где-то минуты 2-3 аплодировал, не садясь. Вот просто аплодировал. А потом, когда то ли старшая медсестра, то ли те, кто нас приглашали, она сказала: «Простите, дорогие друзья, ну не могу не сказать». Я говорю: «Вот ну не могу. Вы знаете, Виктор Иванович разбился, все. Мы думали, что он стоять не сможет, не то, что еще сам. Он и палочку убрал там вот. Так он еще из зала еще раз. И уже 5 минут ему аплодировал». Вы знаете, мы все люди. У нас у всех есть, ну как бы, разные. В каждом дому по кому. Вот так и в каждом из нас. Но Виктор Иванович, я для меня, вот он оставался и остается. Вот ведь ему уж скоро будет 100 лет.
Да. Вот. В 96 лет он ушел.
Да, он ушел в 96 лет. И, знаете, до самого последнего он переживал о том, что происходит в стране, что происходит в его семье. Очень переживал за правнуков. Вот, очень переживал о своем сыне. Вот, к сожалению... Еще раз напомню, что вот он, к сожалению, вот ушел из жизни в этом году недавно. А ведь он тоже был талантливый, с великолепнейшим, просто фантастическим голосом. Виктор Иванович все время говорил, что его голос гуще, интереснее, чем... То есть и вообще эрудированный человек был. Ну так вот сложилась жизнь. Он, где бы мы ни были, он все время в клювике тому что-нибудь, сыну, дочери, внукам. Вот что-то такое. Вот он был великолепнейший прадед, дед, отец. Муж. Да, в жизни у всех по-разному бывает. У него вторая жена была, так, 2 брака, но он был чист по отношению к женщинам, по отношению к друзьям. У него всегда были какие-то искренние, честные отношения в этом отношении. У меня есть, вот если можно, скажу один момент. Так получилось, что, ну, главное, конечно, это когда у меня дочери делали операцию с точкой невозврата. Вы не поверите, человек, который еле ходил, приехал на операцию познакомиться с одним из главных хирургов, ну это ЦИТО, он говорит: «Я просто хочу познакомиться». ну, познакомиться и хотел попросить. Это он-то, в его состоянии, он говорит, знает, что операция очень сложная на позвоночнике, крайне сложная. И вот он приехал попросить, не ставя нас в известность, ничего. Вот он такой был. Это много раз было за всех. И вот один момент меня вообще поверг просто. Так получилось, что, ну, я принимал участие в целом ряде мероприятий, и так далее, и так далее. В общем, у меня еще несколько гимнов городов было в Подмосковье. А в то время был, значит, Борис Селыч Громов губернатором. Вот. И я не знаю, как там что-то, каким-то образом они с послом созвонились с нашим, что-то как был контакт. В общем, короче, меня отметили высшей наградой Подмосковья. И я туда не ехал. А не ехал по одной простой причине, еще там не буду говорить, уже вроде мелочь, но такой момент. Был там местный глава какой-то, и что-то там несогласование какое-то. И мне звонит сам Борис Селович, говорит, Сережа, а почему, говорит, у вас документы не приходят? Сам губернатор. Я говорю, Борис Селович, я не знаю, я первый раз тогда узнал, что у меня, на мне вот такая вот история, что, оказывается, мне присвоили вот это орден Ивана Калиты. Я не стал бы, я далек от наград, просто вот история. И я не ездил, никак не мог поехать вот туда получить. И вот он совершенно случайно, значит, он был свидетелем этого разговора, Виктор Иванович, моего с Борисом Селовичем Громовым. Кстати, Борис Селович Громов. Так получилось, что когда узнал, что у меня история такая с дочерью, лично взял под контроль. Я выступал тогда на афганских вечерах. И он когда узнал, говорит, Сережа, ты, я говорю, я уезжаю. Он хотел, чтобы я остался, говорит, у меня проблемы с дочерью. Он говорит, а что с дочерью? Я говорю, то-то-то-то. Говорю, у нас проблемка, говорю, мы никак не можем, ни один хирург не берет. У нас очень серьезная проблема. Так он включился, взял, довел историю до конца, то есть он нашел вот этот вот подход к ним, к врачам, которые взяли на себя ответственность. В этом вот командир, вот недавно был вывод войск, с Афганистана. Да, вот мы с ним общались.
Юбилейная
только дата. Сейчас, да. Недавно мы с ним общались, вот буквально вот на днях, Борис Селович. Вот он был, есть и остается человек с огромной буквы. Это человек, который буквально ходил за солдатом, за младшим командиром, при том, как там сколько было проблем. Вот он был, и вот здесь маленькая девочка. Казалось бы, ну что тут, я помню, на даче проблемы, я уже не знал, куда деваться. Он прозванивает, я не узнал даже по голосу. Это Борис Селович, как Настя. Я вот от этого человеческого, вот человеческое, что есть в людях, я просто всегда, вот для меня это очень дорого. И вот Виктор Иванович, он узнал о том, что я вот не беру. В один из дней, он меня приглашает, как обычно, ну, мы с отцом Вадимом приезжаем, и он выдает мне какую-то коробочку. А в этой коробочке высший орден Московской области. Он говорит, на, возьми, а то заберут нафиг. И не отдадут. Вот. Я говорю, вот царство небесное, Виктор Иванович, откуда? Как он? Почему? Это вот в этом вот он весь. А один раз, я уж просто слово, чтобы закончить это по физической. Мы пошли с ним, я в Полушкино, там дом инвалидов бывший, потом филиал Морозовской больницы. За дочерью мы взяли участочек небольшой, вот, чтобы быть рядом с больницей, вот, с дочерью рядом. И вот когда мы там с местной достопримечательностью ознакомились, ну, как бы ходили, и все. И как-то Виктор Иванович, я говорю, Виктор Иванович, приезжайте к нам. А он вот с палочкой, там проблемки казалось. И мы, короче, он говорит, да я, говорит, потихонечку. Ну, вот потихонечку мы дошли до меня, то все. Он говорит, ну, ты посидели, ну, где ты говоришь, там вот какие-то красивые места, ну, покажи. И вот мы пошли, а там карьер выкопали. Карьер, он очень глубокий, знаете, как вот такое горное озеро. И вы не поверите. Это вот сила воли. Корни от елки. А вниз, ну, вот не хочу врать, 30 метров. И вот по этим корням мы спускались вниз. Это вот Виктор Иванович, понимаете, а ему было в тот момент уже 90 точно, 90. Он спускался вниз со мной, это было понять, как мы поднимались.
Подняться надо еще было.
А потом, у меня есть фотографии эти, дорогие друзья, вы не поверите. Он говорит, ну что, и все на этом? Я говорю, нет, там у нас речка, Москва-река. Ну так пойдем на речку, и мы через поле. Я видел, как, ну вы знаете, вот этот внутренний дух, у меня даже фотографии, он... Ну, в общем, короче говоря, уже даже без майки. Майк снял, там береза. У меня даже где-то фото это есть. Я в очередной раз подумал. Вот это классика, когда имеешь таких людей, вот, гвозди. Вот, из них можно было делать гвозди. Вот на таких людях и держалась, и наша страна, такие ребята, строили, восстанавливали страну. И такие люди, как он, были в эфире. вот именно такие люди, как он, они были действительно реальны. Это настоящий подвижник. Я знал его отношения с нашим главным диктором Левитаном. Вот их даже, насколько я знаю, не знаю, я пока не буду распространяться. Близкие были отношения. Он очень хотел, прости меня, Виктор Иванович, но раз сегодня увидел, очень-очень хотел, чтобы он познакомился с его дочерью. Да, там и история, но я не буду сейчас об этом. Просто вот это все, это все те истоки, откуда потом возник сам Виктор Иванович. Вот, он не просто так появился, все были определенные прелюдии до этого. Вот, и я к чему говорю, вот это внутренняя сила воли, его эрудиция. Я уж просто единственное закончил, жил на Второй Брестской, и когда он мне рассказывал, девушки до войны, во что они были одеты, какие на них были туфли, какие на них были платья, какая яблоня была у него на балконе там, я ощущал запах, потому что его умение передать, не только сохранять информацию, а уметь ее передать, это особый дар. Он даже когда мне рассказывал, когда американцы на День Победы угощали на Красной площади людей каким-то коньячным напитком, вот он даже какие-то реплики там что-то говорил мне об этом, я, к сожалению, не обладаю такой памятью, как Виктор Иванович, вот он просто умел передать, у меня такая ассоциация, что я там побывал, понимаете, вот насколько он был заразительным, поэтому он вел такие программы, как «Подвиг».
Так нам повезло, что мы видели, и мы жили в то время, когда вот был такой диктор центрального телевидения, который не просто как говорящая голова, а сейчас есть такие дикторы, просто понимаем, говорящая голова, да, а это человек, который передавал информацию, душу и любовь. Вот даже вот мы послушали в самом начале передачи молитва в его исполнении, он как раз через нее и передает всю любовь и всю мудрость свою.
Да.
Вот, через вот это прочтение.
У него много искушений было, но он сохранял в себе, он всегда работал над собой. У него было много разных историй в его жизни, не буду сегодня на эту тему говорить, но были искушения серьезные, но вот этот внутренний мир, внутренний дух, его родословное не позволяли где-то по большому счету как-то кривить душой. Вот это мне в нем очень нравилось. А когда 90-е были, вы понимаете, что в это время многие соблазнов было, многие поддались им,
да.
Особенно в среде как раз тех людей, которые, как говорят, повелевали душами, да, наших и дикторов, и телевизионных, и артистов, публичных людей. Вот Виктор Иванович сохранял в себе вот этот вот внутренний монолит. И даже тогда, когда он выйдет, вот так вот заставит себя физически поупражняться. А я это понимал. В этот момент он концентрировался. И вот остаться человеком до последнего – это великий, великий подвиг. Поэтому прошу прощения, Царство Небесное,
Светлый Рай. Здорово, что мы вот вспомнили
такого человека. Да, я очень рад,
что мы обязаны были это сделать.
Да. Еще хочу сказать, была у нас еще Нина Владимировна Шахова. Вот мне посчастливилось с ней работать. К сожалению, так получилось, что на 8 марта, я просто у супруги 8 марта день рождения, она всю жизнь запомнила, мы должны были встретиться. Она ушла из жизни на метро Кропоткинской. Уникальнейший диктор. Вот она тоже, как Виктор Иванович, исключительно чистый, профессиональный, высокопрофессиональный человек, который у нас вела культуру. Нам посчастливилось. И мы на меньшее, поэтому уже...
Так они вот...
Два столпа, вот, которые мне повезло.
Своим творчеством они фактически воспитывали...
Да.
Огромную аудиторию телезрителей всей страны.
Да, и сами коллеги, они тоже подстраивались, они тоже были. Эти флагманы были и другие, но и они учились. И Виктор Иванович постоянно учился сам, и Нина Владимировна, и до последнего не соглашался с некоторыми нашими, допустим, дикторами по поводу ведения тех или иных программ. Ну, я свидетель учил. То есть он хотел как бы, ну вот все есть у человека, ну почему, зачем она так спешит, почему такой темп и ритм, зачем вот эти выражения. Ну, в общем, это постоянно работа. Ну,
все-таки вот эта школа, школа, конечно, потрясающая. И вот сегодня, Сереж, вот ты зашел к нам сюда, в студию, и сразу отметил, увидев наших сотрудников,
конечно,
которых, к сожалению, наши радиослушатели и зрители не видят и не слышат, но те, которые помогают, обеспечивают вот все эти эфиры.
А это самое главное.
Да.
Я вошел, вы мне простите,
ты сразу увидел, что говорит, вот это школа.
Вот это профессионал.
Да.
Да, первым делом сразу ты ощущаешь человеком, который... Вот, простите меня, сейчас на секунду вас. Вот я был недавно в Северодвинске, мы прилетаем к нашим подводникам, ну, не имею права там дальше распространяться, вот, одним словом, главные люди нашей страны. И вот когда я зашел, директор дворца. Она вышла, все, ты видишь сразу, вот человек пришел, он обнял, воздухом даже обнял, ты понимаешь. А я в свое время руководил учреждениями культуры, для меня было очень важно, чтобы те люди, которые, даже вахтер, как он встречает людей. Да, это киносеанс, или это танцевальный вечер, или это просто концерт, или там что-то еще, но всегда первые люди, они создают самую первую, самую главную, вот эту изюминку, когда человек заходит, его встречает. Если я сегодня зашел сегодня, а я очень давно не был на Пятницкой, и я зашел, и вот благодаря Валентине я сегодня просто вот, тем более для меня имя это очень родное. Вот так получается, что у меня супруга Валентина, вот главная солистка хора имени Пятницкого, крестная моей дочери Валентина Сабанцева, которую знает и любит вся наша страна. Мне очень приятно, что сегодня я вошел как в родной дом благодаря Валентине. Вот вас еще не было, а я уже был на чаю, на кофе и вообще в этой прекрасной обстановке.
Да, у нас очень уютная студия здесь. Очень. Так, ну, у нас остается очень мало времени, а поговорить еще надо о многом. И вот я предлагаю сейчас послушать твое исполнение, о котором ты даже не догадываешься. Год назад я уже говорил, что состоялась такая выставка «Уникальная Россия» в Гостином дворе, и там в рамках фестиваля «Поэзия Донбасса» был организован концерт, в котором ты участвовал. И твои коллеги тоже участвовали там. И там исполнил несколько произведений, несколько песен, но была одна песня, которую ты исполнил только один куплет. Я вот предлагаю нашим радиослушателям послушать вот эту запись. «Белый аист летит». Акапельно ты там ее исполняешь. Давайте послушаем.
Так как я сегодня представляю Россию и Беларусь, я просто один куплет спою, чтобы мы с вами вспомнили и нашу синеокую Беларусь. Одну, но поем вместе, договорились, вы ее знаете.
Белый аист летит, над белесым полесьем летит. Белорусский мотив в песнях вереска, в песнях ракит. Все земля приняла и заботу, и ласку, и пламя полыхал над землей, как багровое знамя.
Сергей, вот смотри, песня написана была еще в той стране, в которой уже не существует. Советского Союза нет. А до сих пор вызывает переживания, вот аж по спине мурашки бегут. В чем секрет тех произведений, которые помогали нашим бойцам? Ведь много было организовано концертов во время Великой Отечественной войны. Вот эти бригады, которые выезжали. Ты принимал участие уже в послевоенных конфликтах. Кстати, вот недавно я читал статью, которую разместили в журнале «Отечественные записки». У нас была командировка в Орловскую область, и мы посетили музей военно-исторический. И вот там директор музея создал экспозицию, отдельную экспозицию, посвященную участию орловчан в военных конфликтах и миротворческих операциях после Великой Отечественной войны. Ну, я думал там, ну, Афганистан, Чечня, что-то еще. Вот сколько, как ты думаешь, стран было? 28. Вот представляете, война Великой Отечественной закончилась, и многие люди даже не догадываются и не знают, что 28 вот таких конфликтов произошло, и люди там воевали в погонах
погибали и проявляли себя героически.
Вроде по истории было нормально, что-то вот. Я как-то вот этот момент...
Они перечислены, спасибо. Я, кстати, тебе подарю вот в конце передачи, вот спасибо. Журнал, там эта статья как раз есть. Вот.
Спасибо.
И вот я хотел как раз вот об этом поговорить. Что сейчас надо бойцам, которые вот... Ну, есть люди по-разному к СВО относятся. Кто-то поддерживает, кто-то не поддерживает. Но те, которые там выполняют свой долг, им нужна какая-то поддержка и помощь, да? И вот им такая вот эмоциональная нужна поддержка. Вот видишь, вот сейчас вот песню вот мы послушали, «Белый аист летит», аж пробирает. Что ждут вот именно бойцы там на передовой и те, которые сейчас проходят реабилитацию здесь? Вот твое мнение как профессионала.
Знаете, много лет, я 6 лет на сцене, потом ушел со сцены, руководил учреждением культуры, я в хоккей перебит нос. Я не дышал. Хотя приглашали в разные коллективы. Я к чему все это говорю? Мне приходилось видеть артистов, если мы говорим о них, и на сцене, и за сценой. Два разных взгляда. Как чиновник и как коллега. У меня мама начинала петь в хоре Цветовича в Минске. А с детства я видел, когда мама пела. Потом в жизни много чего переменилось. Но я помню... Как мама что-то исполняет, в ней обязательно, ну, вот так случалось, на щеках слезы. То есть это всегда какая-то молитва, это всегда какая-то, даже несмотря на то, по жанру какое-то произведение, может, там, «Воронец», вот, ну, вот внутреннее ее состояние – это внутренняя искренность, чистота. Я на этом вырос. Я помню белорусская пословица «Солому ешь, фасон не теряй». Вот ты должен в любой ситуации оставаться человеком. Поэтому тогда, когда у нас вот эти возникают разговоры на предмет того, как ты относишься к СВО, не относишься. Знаете, я неплохо учился в свое время по истории. У меня было как бы, ну, отчасти того школьного материала было понятно. И, ну, я думаю, что любой человек, который хотя бы немножко мыслит, он понимал, что реально, абсолютно реально, другого выхода не было. Эта ситуация сложилась из вытекающих причин. И хотели бы мы, не хотели, нужно было уже просто ставить заслон происходящему. Это случилось. И вот когда это случилось, конечно же, в нас работали те рецепторы, вот то, что было в наших отцах, дедах. Естественно, наше желание, тем более ведь у нас прибыла предтеча, у нас были чеченские события. Там своя история, ну а здесь уже история более... широкая и понятная по учебникам истории нашей страны. Я когда готовил песни «Донбасс», у меня есть эта песня, ее застал, ее увидел прямо перед своей кончиной Захарченко. Это помогла мне дама, которая, к сожалению, разбилась на самолете. Все знают, я просто не хочу отходить от темы. Так получилось, что вот это все, что рождается... Это нельзя выдумать, это нельзя, вот захотел, написал. Это либо в тебе есть, либо нет, оно из тебя, оно как кровоточит, вот такая тема. Я не хочу здесь ничего, как бы, вот знаете, есть желание что-то в этом направлении сделать. И это к чему? Когда я видел те или иные позы, всю разговорную часть отметаю, потому что не о чем говорить в том плане, что когда... Появилась целая кучка в 90-е, ну, скажем так, ни о чем. Это дутые персонажи, потому что если я никого не хочу, не дай бог, не оскорбить, ничего, это объективная реальность. Просто эти люди ничего не значат в этой жизни, но просто их сделали. Их сделали средством массовой информации. Это тогда, когда любой бы человек увидел или услышал это живьем, тогда бы понимал, даже разговаривать не о чем. Ну, просто не о чем разговаривать, потому что это дно. И вот это дно начинает вставать в позу и начинает о чем-то рассказывать, что у него есть свои какие-то принципы, что у него есть какое-то свое мнение. На самом деле, как Эллочка, Людоедочка, там всего две фразы и две струны. Вот там о чем думать? Да, к большому сожалению, есть те, кто реально заслужил уважение в стране, но, видимо, люди чем-то другим руководствовались тогда, когда они делали для себя какие-то выводы. Я не буду называть эти фамилии, не мне судить, они ответят за это. Но просто мне говорят, ну как же, они собирали стадионы, они собирали, они были повелители Думы, че? Я говорю, дорогие друзья, мне на этот есть простой ответ. Гитлер тоже собирал стадионы.
Да.
Понимаете? И это ничего абсолютно не значит. Мы в 90-е росли вопреки. И я своего сына и свою дочь, она у меня росла вопреки той обстановке, которая была вокруг нас. Только за счет вот этого фундамента родительского, какого-то своего уже опыта. Мы просто понимали, что что-то происходит как минимум не так. Мы не будем влазить в эти истории с американским присутствием здесь, англосакским и так далее. Но то, что у нас были сформированы средства массовой информации при участии этих товарищей, как Владимир Владимирович называет наших коллег, а не товарищи и не коллеги, но просто я понимал, что моя дочь, поступив в университет, я от нее иногда стал слышать интересные фразы, а ведь они шли от преподавателей. И только благодаря тому, что вот дома у нас и круг наших друзей, знакомых, мы как-то пытались найти точки соприкосновения в понимании того и того суждения, что на самом деле происходит. Мы пытались сами каким-то образом свои лекала, исходя из нашего опыта, друзей и знакомых. Я к чему все это говорю? Вот у меня у дочери, несмотря на большие проблемы, какие операции делали, 2 красных диплома в Кремле получала. Умный человек. Ну, вот этого человека тоже хотели сломать, сделать у нас.
Поменять вектор.
Да, поменять вектор.
Вектор развития.
Сделать да. человека мира, не человека своей страны.
Да.
Так я опять же к этому иду. Мы росли как дети. У меня дед был представитель колхоза, белорус. Был расстрелян немцами. Другой дед погиб в партизанском отряде под Брянском. Для меня песня «Белоруссия» Александра Николаевна Пахмутова всегда была гимном. Я написал потом своих там, ну, много белорусских тем, и в том числе и «Партизанская землянка», и свои песни о Белоруссии, в том числе и «Белый аист», и гимн белорусов федеральный наш тоже, и белорусов Москвы тоже. Но перекрыть тот дух Царства Небесного Николая Николаевича Добронравова, ту песню, которую исполняли песниры, да, мой да. любимый, самый дорогой по жизни для меня деятель культуры, искусства, конечно, Владимир Георгиевич Мулявин. При всем не хочу никого обидеть, они у меня в своем строю внутреннем. И когда он меня аккомпанировал, и я пел эту песню, для меня была высшая награда, какая только есть. Николай Иванович Рыжков тогда создал свою партию, Народно-патриотический союз, я помню, в этом. И так вот случилось, приехали к нему его друзья, знакомые. Вот. И вот так случилось, был Игорь Лучинок, был... И мы пел. Я потом для себя решил, буду петь всегда. Я все время пел эту песню и с Александром Николаевной, и с Николаем Николаевичем, и без них. Это моя песня была. Я, а почему сейчас об этом говорю? Потому что вот здесь сконцентрация вот этого всего внутреннего, то, что у тебя есть, уже это тебя не обманет. Это твоя основа. И база моя основная, на чем я строился. Поэтому я стал писать гражданскую лирику. У меня 5 сборников. Но эти все 5 сборников – это песни о самых простых человеческих темах. Вот,
вот
жизни,
Сергей,
людей
вот
и так далее. Я сейчас просто хочу закончить вот эту тему, которую вы мне... Я долго к ней шел, чтобы было мне понятно, что мы сформировались, и нас сломать уже очень сложно. Я не знаю, как формировалась та или иная личность на нашей эстраде, которую многие знают. Но я, поверьте, с ними близко знаком, даже с некоторыми. Некоторые меня очень удивили, вот. Но у меня был круг людей, вот, ну, такие, как Валя Толкунова. Я очень любил Мартынова. Я думаю, что эти люди, тот, другой, третий, никогда бы не поступили, как поступают некоторые из них. Но самое главное, вот тогда, когда формируются поездки, я замечаю очень много случайных людей. Вот в том же гостином дворе, где мы с вами были, ко мне поднесли, так получилось, поднесли, по-моему, на стульях, 2 героя. Они без ног, с Донбасса. Мы разговорились, мы пообщались. Им что-то там понравилось, я где-то что-то такое. Ну, а они для меня, ну, просто святые люди. Те люди, которые даже не в их орденах дело, а в их глазах. Я когда смотрел в глаза им, и меня потом вот упечалило, когда очень много людей еще подошло, какие-то вопросы, что-то, взгляды потускнели, я вижу, что они и подустали. Мы когда разговаривали с ними, они сказали, знаете, мы подошли, потому что цепанули, там песня одна, вторая, будем жить, там и что-то еще. Говорит, мы тогда были, к нам приезжали. Очень много разных бригад приезжает артистических. Но вы знаете, они приезжают сами ради себя. Вот какую цель они преследуют, мы не знаем, можем только догадываться. Но точно они не приехали не для нас. Потому что мы не ощущали вот этого проникновения. Мы не хотим сказать, но это часть, вот эта часть, которая... Вот у меня один даже не выдержал и сказал, что у меня высшее музыкальное образование. Когда человек приехал, он поет мимо нот. Но я вижу, что он мимо нот поет, но он с душой поет. Он мне что-то хочет сказать. Вот, он мне что-то хочет передать, и я это чувствую. А здесь вроде бы вот он что-то хочет мне передать, но я его не чувствую. То есть очень много людей приезжают, ну, как статисты. Вот они приехали ради каких-то целей, но они не пришли туда в душу, не достучались до
ребят. Вот это важно, да.
И мы не будем называть имена, фамилии, но они приезжали просто как по разнарядке, по каким-то своим внутренним решениям. Они ведь... Появление, это как на алтаре, появление, не мне судить, не имею права, просто я для себя вот так думаю, ты приехал, ты должен обязательно подарить частицу себя, но таким образом, чтобы она была полезна в этот момент, чтобы благодаря твоего творчеству он на секундочку оказался дома, он на секундочку почувствовал прикосновение руки матери, родителей, отца. Ему должно это помочь каким-то образом. А когда идет саморисовка, когда идет вот это, я не знаю, ради чего, еще не имею права осуждать. Я считаю, что это даже преступление, потому что очень много сил отвлекается, очень много отвлекается внимания, а ведь здесь...
Ну да, святое. Туда едут поддержать людей, а если ты приехал с ложью, то наоборот
абсолютно,
ты отталкиваешься.
Саша, это самое главное. Поэтому, когда я даже видел людей, которые со мной были на сцене, я говорю, мы вот это. Я говорю, вы с этим ездили? С таким репертуаром? Не берусь осуждать ничего. Просто я знаю, что мне эти люди непонятны. Все, я больше на этом...
Сереж.
Я единственное, что хочу сказать. Вот в этих вот работах...
Да, это вот ты мне подарил.
Я съездил, я ездил. Вот мне что было важно. Мы поехали с героями. Мы были одними из первых, кто приехал в Крым поддержать крымчан. Вот. Я в то время, когда ехал в автобусе с нами ехали, вы не поверите, десятки героев. Героев Советского Союза, героев России. Настоящих ребят. Вот то настоящее никогда ни на что не променяешь. Кстати, интересный момент был такой, что я познакомился с человеком на Сапун-горе, с человеком, с которым я живу буквально через улицу. Саша Головашкин, герой России. Мы потом близко подружились. Но получилось так, что познакомились на Сапун-горе. Руководил поездкой. Я руководил творческой составляющей. А руководил и Александр Петрович Слуянов. Он недавно ушел. Это как раз именно тот Александр Петрович Слуянов, на котором песня «Комбат, батяня, батяня, комбат».
Сереж, у нас очень мало времени, да. Но я хочу, чтобы у нас еще прозвучало две твоих песни. И вот одна из песен называется «Православная». Вот вообще в твоем репертуаре преобладают песни о православии, о вере, о церквях, о любви к людям, к ближнему. Вот я предлагаю послушать вот песню «Православная».
Рощи в золотистом янтаре рассыпают блики по рассветам. Выйдем в зыбь тумана на заре. 100 церквей стоят святого света, свечками их маковки горят. Под соборным колоколом вещим 100 церквей, 100 звонно зазвенят. 100 церквей, 100 городов, 100 весей. Братья россияне, в облачном сиянии растопите яростную грусть. летит, делиться, долг велит молиться за святую праведную Русь. В благовестных звонах 100 церквей поднимают от земли до неба помыслы и чаянья людей, в жизнь соединяя быль и небыль, колокольный возглас на заре звоном растекается по сини, слышны в нем молитвы всех церквей, всех людей в молебне о России. Братья россияне, в облачном сиянии растопите яростную грусть. Осветите лица, долг велит молиться за святую праведную Русь. Россияне, в облачном сиянии растопите яростную грусть. Осветите лица, долг велит молиться за святую праведную Русь. Братья россияне, в облачном сиянии растопите яростную грусть. Посвятите лица, долг велит молиться за святую праведную Русь, за святую праведную Русь, за святую праведную Русь.
Мы же, как губки, иногда встречаемся со зрителем, мы тоже для себя, каждый раз, для нас это тоже университет, каждый раз, где бы он ни был, ни происходил, на Северном полюсе или в сельском клубике, мы общаемся с людьми. И вот на одном из концертов мне, кстати говоря, мне очень много историй интереснейших вот по поводу артистического такого момента, но это как-нибудь в следующий раз, а вот такой момент, когда мне присылали записки. И вот присылали записки, этого бывает очень много, и книги, и много чего-чего. Но вот два момента только хочу осветить, потому что я у вас на радио. Мне очень хотелось бы вот именно эти строчечки, которые мне передали. Я не знаю, кто автор, но у меня остались в душе вот эти строки. Давайте научимся солнечно жить, открыто смеяться, бесхитростно верить. Давайте стараться добро сотворить, не будем пытаться надежду измерить. Давайте научимся просто мечтать о радости, что непременно случится. Душой в поднебесье свободно взлетать, себя ощущая свободной птицей. Давайте научимся просто любить, очистим сердца от ненужного гнета. Давайте стараться добро сотворить, прозрение выбрав за точку отсчета. А вот еще одно стихотворение. Званных много, да призванных мало. Чтобы душу очистить от зла, чтобы в мире любовь процветала, надо добрые делать дела. Не творить ни коварства, ни злобу, сбросить зависть с опущенных плеч, чтобы ныне и спеси микробы не могли душу ржою разъесть. Научитесь прощать и прощаться, научитесь мечтать и любить. Перестаньте пугать и пугаться, и попробуйте радостно жить.
Спасибо тебе, Сергей, большое.
Мне это очень нравятся эти строки, потому что...
Я больше половины, о чем хотел поговорить, не получилось, поэтому я приглашаю тебя еще на одну нашу передачу.
Ой, я буду очень рад. Здесь чистые, светлые люди, про этого есть.
И в завершении нашей передачи прозвучит твоя песня «Я молюсь за Россию», но она прозвучит уже после того, как мы попрощаемся с нашими радиослушателями. Я напомню, что программа была подготовлена при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовым коммуникациям Российской Федерации. В нашей передаче принимал участие певец, композитор, поэт, руководитель Общественного творческого союза «Славянский круг» Сергей Иванович Косточка. Мы с вами прощаемся, надеемся на еще одну нашу встречу, а сейчас звучит песня «Я молюсь за Россию» в исполнении нашего гостя.
Да, но эта песня с авторством, мы с Довгополовым вместе написали ее, поэтому пусть это будет как положено.
Все, всего хорошего, до свидания.
До свидания.
Я молюсь за Россию, я молюсь за Россию, пред иконой склоняюсь, за ближних молю, все, что в жизни храню, я тебе доверяю, просто верю, надеюсь, люблю. Родниковый заманчивый край, там водою живою напьюсь, колокольный послушаю звон, и такая в душе благодать, и земле я отвешу поклон, как когда-то ей кланялась мать. Будем жить, Россия, будем жить, будем песни о тебе слагать. Честью предков дорожить, ты одна у нас, Россия, мать. У березок я низко склонюсь, про судьбу свою все расскажу. Ты живи, моя матушка Русь, я твоей теплотою дышу. Ты скиталась в плену перемен, ты искала свой истинный путь, ты всегда поднималась с колен, будь всегда наша матушка, будь. Будем жить, Россия, будем жить, будем песни о тебе слагать, будем дружбой нашей дорожить, ты одна у нас, Россия. Я уеду в березовый рай, по широкому полю пройдусь. У меня есть единственный край, я зову его матушка Русь. Будем жить, Россия, будем жить, будем песни о тебе слагать.
Любить Отечество велит природа, Бог, а знать его — вот честь, достоинство и долг.